«Беседка» на радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И у нас в гостях сегодня актер и режиссер, ну, собственно, еще педагог, и много других слов можно сказать, Алексей Злобин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, радио «Комсомольская правда». И прекрасный солнечный день. И надеюсь, это продлится так до конца чего-нибудь.
Ну, будем надеяться, да, что продлится. Что именно, я не очень понимаю.
Солнечный день.
А, солнечный день. Все. Солнечный день продлится. Мы собрались сегодня не просто так с вами. Вот фильм «Лорик». Вы его собираетесь показывать в Петербурге.
Да.
Фильм «Лорик» — это фильм по вашему сценарию.
Это фильм по сценарию. Идея Микаэла Погосяна. Это очень известный в Армении. А Армения — это огромная страна, разбросанная по всему миру в результате большого взрыва, который образовал Вселенную, как вам известно.
У меня муж армянин, да.
А, ну тогда вам не надо объяснять, что это чудесные люди, они встречали Ноя с ковчегом на Арарате. И Микаэл Погосян придумал прекрасную историю про то, как артист начинает превращаться в разных людей непосредственно, в живых. По-настоящему, не воображением там и как-то еще. Вот он придумал эту историю, дальше ее написал в первой фазе замечательная Мария Саакян, сценарист и режиссер такого авторского кино. Но она не завершила эту работу, после нее еще довольно много разных специалистов в области сценарного искусства писали это произведение, и оно стало напоминать очень письмо из мультика «Простоквашино». Помните, как писали?
Да, а еще лапа ломит и хвост отваливается.
Да, лапа ломит, хвост отваливается. Именно этот шедевр прислали мне почтой после короткого звонка. Не хочу ли я помочь своему прекрасному петербургскому другу Ануш Рубен Варданян, замечательный сценарист, ученица Леонида Исааковича Минакера. Вот, и такие семейные дружбы. И чтобы я ей просто помог снять это кино в Армении в качестве режиссера, второго режиссера. Потому что я был известен, заклеймен.
Да, совершенно
в своей жизни, да, как второй режиссер.
Второй режиссер Германа, второй режиссер.
Ну, у Германа я был командир на площадке, а дальше понеслось. Вот, и прочтя это прекрасное произведение, я подумал, что это розыгрыш. И, наверное, я кто-нибудь из тех, в кого должен превратиться Микаэл Погосян, которого я еще никогда в жизни не видел. И решил с ним познакомиться и спросил, а не хотите ли вы обсудить со мной серьезность моего участия, например, в Армении? Скажем так, билеты на самолет и 5 ночей в гостинице. Через 4 минуты бронь в отеле была на почте у меня. Я понял, это не розыгрыш. Полетел туда, и началось. Я оказался заключительным автором сценария.
Так.
Не знаю, каким по счету, каким по номеру, но я всю работу честно провел там где-то за полмесяца до начала съемок или нет. Неважно. И переписал весь сценарий от начала до конца, но многое в нем осталось так, как было сперва придумано Микаэлом, потом как заложила драматургические основы Мария Саакян, то, что многие вещи были, что называется, неменяемые, да и не нужно было их менять. Вот, но тем не менее я переписал его слово в слово. Знаете, как у Борхеса есть замечательный рассказ, как человек писал произведение Сервантеса «Дон Кихот Ламанческий». При этом это был не Сервантес, но писал он Он написал слово в слово, но это было его произведение. Вот, и каждый... нельзя сказать каждый режиссер, потому что режиссер вообще не бывает каждый. Режиссер всегда один, вокруг пустыня.
Конечно, вот,
да, безусловно. И режиссер, первое, что он должен сделать, это он должен, конечно, переписать весь сценарий целиком. И поэтому, если вы задали вопрос, я уже не помню, какой вы задали вопрос в начале нашего разговора, но чья история «Лорик»? История «Лорик», она, с одной стороны, семейная, а с другой, совершенно моя личная и очень мне близкая и родная.
Ну, Алексей, да. Вот смотрите, сейчас, к сожалению, если вы заметили, все является рынком услуг. Например, образование – это услуга. А билеты в театр – это тоже услуга. Кино – это тоже услуга. Так вот, почему мы... А потребитель услуги должны пойти и посмотреть именно это кино?
Слушайте, во-первых, я не могу отвечать мгновенно, но знаешь, на радио нельзя делать больших пауз. Но вы меня сейчас потрясли этой новостью.
то есть для вас новость.
Я не знал о том, что мир услуг и потреблений. Мне казалось, это все то ли прошло уже, то ли еще не началось. Боже, какая страшная реальность вокруг нас. Я вам скажу так, что, во-первых, когда мы делали эту картину большой и прекрасной компании удивительных и красивых людей, я совершенно не предполагал, что мы занимаемся чем-то серьезным. Во-первых, сама по себе вся история происходила в Армении на личные деньги хорошего человека, с организацией, глядя на которую было непонятно, а принесут ли необходимые гайки и детали для съемки следующего кадра. Я с увлечением учил армянский язык, который заключался, дело не в лексике и грамматике этого языка, а дело в сущности этого языка, потому что он невероятно комплементарен. Например, я спрашиваю, будет ли завтра такое-то необходимое на съемке? Мне говорят, да, конечно, будет. Я говорю, повторите мой вопрос. Вы спросили, будет ли такое-то на съемке? Я говорю, отлично. И что вы думаете? Нет, не будет. Почему вы ответили мне, что будет? Мы не хотели вас огорчать. Вот в таких прекрасных условиях. И поэтому я весь период этих съемок, вернее, этой прогулки, этом путешествие по кинематографу, потому что главное, чего нельзя было делать ни в коем случае, это применять какие-нибудь профессиональные критерии к происходящему и так далее. Это было приключение. Такое «Незнайка на Луне». И я совершенно не успевал всерьез задуматься о том, что я делаю какое-то большое кино или вложить куда-то какую-то там большую мысль и так далее. И он чудным каким-то образом, благодаря прекрасному воздуху Армении, тому, что были очень красивые и талантливые люди на площадке, он вдруг случился на удивление всех. Этот прекрасный лорик, этот фильм, знаете, когда был сделан черновой монтаж, я собрал всю съемочную группу, это было еще в Ереване, потому что основной монтаж уже делался в Москве одним удивительным волшебником монтажа Дмитрием Реганом. Так вот там, в Ереване, когда собралась вся съемочная группа и главный герой, который почти непрерывно находится на экране, знаменитый артист Михаил Погосян. Мы стали смотреть картину. Он сидел на диване, все остальные на стульях вокруг, потому что диван трясся. Сидеть с ним на диване было невозможно. Диван трясся от волнения этого человека, который смотрел на экран. И когда закончилось изображение, звенящая тишина, и все по очереди, я собрал всю группу, чтобы все стали... Чтобы все сказали, что получилось, кому что кажется так, не так. Это каждого нужно спросить обязательно. Потому что, во-первых, кино — это дело коллективное. Во-вторых, от кого еще, как не от тех людей, кто свою частичку жизни туда положил, ты услышишь настоящие слова. И последним говорил Михаил передо мной. И Михаил, глядя уже в черный экран монитора, на котором смотрели это кино, сказал, кажется, он сыграл. Сказал про самого себя на этом экране. Вот. И дальше, кажется, он смонтировался, кажется, он вдруг пошел по каким-то фестивалям и стал собирать хорошего зрителя и прекрасные теплые отзывы. Я сейчас не говорю там о бесконечном количестве призов.
Насколько я понимаю, что это тоже сыграло роль, да, бесконечное количество призов.
Роль в каком смысле?
Что изменило? Что меняют вообще призы и награды?
В жизни фильма, в моей, в нашей встрече.
В жизни фильма и в вашей жизни.
Я за него радуюсь, поскольку я отдал ему какое-то достаточно серьезное количество сил, волнений, тревог и так далее, то я понимаю, что они не были напрасными. И значит, я этот период жизни... Это, конечно, не является никаким основанием. Это просто говорит о том, что какие-то люди соглашаются с тем, что ты не зря прожил это время. И для меня это невероятно важно. Вот с точки зрения там каких-то, знаете, все ласкательно радующие, массаж Фоменко называл аплодисменты, а теперь артисты на массаж, пожалуйста. Значит, вот Фоменко называл аплодисменты массажем. Знаете, массаж уже не нужен, наверное. Вернее, нет, он всегда, наверное, он, не знаю.
Всегда приятен, но не необходим.
Он всегда приятен, но уже не необходим. Вы знаете, такая счастливая вещь, я так долго не снимал кино, вот свое собственное большое, а мне всегда так сильно хотелось. Вот на этой энергии было сделано очень много хорошего и полезного в жизни. Ну, как я сам сейчас оцениваю, какие-то сделанные вещи. А фильм все не давался. И тут самым неожиданным образом, вообще в кривой форме, на непонятном языке написанное предложение было мною прочтено и осуществлено. И оказалось, что и вот этот фильм снят, и поэтому А тогда-то горело, а тогда-то хотелось и призов, фестивалей, и каких-то там, я не знаю, наград и слав, и прочее, прочее, прочее. А теперь это просто очень радует, потому что я стараюсь на каждом фестивале, где мне доводится принять личное участие, я обязательно смотрю со зрителями вместе фильм, потому что каждый раз это новый фильм. Те люди, которые приходят в зал, они отдают свое понимание, свое переживание и совершенно разные тональности у этого фильма. И я благодаря им многое понял в картине. И то, что я понял, что далеко не всегда мы являемся, мы, режиссеры, писатели, там еще кто-то, авторами текста, в том смысле, что за каждой буквой стоит наше участие, усердие, мастерство. Это совершенно не обязательно. Это совершенно не обязательно, потому что и вдруг начинает удивлять тебя написанный тобою текст, записанный тобою текст, снятая тобою картина. Почему вам нужно идти на Лорика? Там много открытого, очень непосредственно личного, которое для каждого может оказаться своим.
Интуитивно убедили. Сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу и вернемся к вам.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А вот, собственно говоря, мы снова вернулись. Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург, Ольга Маркина. И у нас в гостях Алексей Злобин. Мы продолжаем наш разговор о фильме «Лорик», а также вообще о кино. Вот, слушайте, из последних премьер, это то, что я смотрела, только это «Джокер», который очень сильно нашумел. Я, собственно, на него поэтому и пошла, потому что никогда не слышала столь противоречивых отзывов. Ну, смотрели?
Пока нет. Пока нет.
Ждете.
Наш продюсер Мартин Минасян сказал мне: Алексей, надо обязательно посмотреть эту картину, потому что она прямо противоположна тому, что делали мы.
Вот я как раз что-то интуитивно и угадала, потому что на меня «Джокер» произвел чудовищное впечатление.
Правда?
И когда я вышла, я подумала, а зачем это делать? Угу. То есть, а что зритель должен после этого? Пойти повеситься или всех убить, или что? То есть, грубо говоря, для меня, например, важен призыв какой-то к свету. И я так понимаю, что в вашей картине, ну, насколько я посмотрела трейлер, насколько я почитала описание, это есть.
Да, про «Джокера», как я уже сказал, ничего сказать не могу. Я посмотрю обязательно, потому что, конечно, актер огромной мощи и дарования. Вы знаете, я однажды снялся в крохотном эпизоде одного режиссера, его звали Алексей Октябринович Балабанов. И это был фильм про уродов и людей. И я ничего не знал про Алексея Балабанова, ну, кроме там фильм «Брат» снят, там еще. Я ничего особо не смотрел. Тогда все казались сверстниками. Мы жили на одной планете с Алексеем Германом и Сокуровым, который снял еще только 38 своих картин всего-навсего. То есть это было его еще первая треть его творческого пути. Это было время, когда многих живых и прекрасных ты встречал в коридорах Ленфильма и грустил об их начинающемся запустении. Я имею в виду коридоры, а не людей. Вот. И я пошел на премьеру фильма про уродов и людей, и у меня было такое впечатление, это было в кинотеатре «Родина», «Аврора», это я уже поправляюсь на «Лорика», скрытая реклама нашего показа 1 марта, и я увидел картину невероятно талантливым человеком снятую, невероятным художником придуманную. Но зачем, если все так плохо, ужасно, безвыходно и прочее, мне казалось, куда ты бросаешь свое дарование? Нужно было немножко прожить еще, чтобы понять, что потом вышел фильм «Груз-200», например, да, и это жанр. Я понял про Алексея Октябриновича, что это жанр, его кафкианское изложение жизни, оно может быть обратным сообщением нам, что нельзя, нельзя допускать такой мир, нельзя идти в разрушение. Я не видел Джокера, но мне кажется, что призыв талантливого человека вряд ли может быть злым. Вот так мне кажется. Но и я обязательно пойду, посмотрю эту картину. Теперь я начал себя просто удерживать, потому что кто-то говорит, что мы конкуренты. Да ни в коем случае. Что вы? Это делалось абсолютно, вот как я уже говорил, акварелью на коленке, на листочке школьной бумаги наша картина. Другое дело, что в нее попало какое-то настоящее солнце. Я страшно этому рад. Я страшно этому рад, что то, что меня больше всего беспокоило в тот период жизни, да и сейчас беспокоит. Знаете, как важно в жизни сбыться, как важно, чтобы все усилия по причесыванию, завтраканию с утра, деланию зарядки и последующей нашей автоматической уже почти жизни, которая снабжена огромным количеством там гаджетов или чего-то еще, чтобы это твое лица выражение оказалось не общим, но об этом мы не можем заботиться впрямую. Это братынский, лица не общим выражением. А второе, чтобы ты оказался чем-то полезен, чему угодно, неважно. Птичкам на улице, животным, которых спасают кто-то еще. Вот, и поэтому, конечно, к свету, потому что если мы жили в детстве сказкой и многую свою защищенность жизненную обретаем в том, что вспоминаем эти минуты этой сказки, которая у кого-то была в детстве, я надеюсь, у большей части людей она все-таки была, вот, то сказка – это не шуточное пространство, это место, в котором можно по-настоящему спастись, так мне кажется. Вот, ну, просто слово «сказка» надо понимать не как небылица, а как какой-то подлинный. У нас там «Алиса в стране чудес», но это только один из примеров в лорике, да, на самом деле, вот то, что по-настоящему нас трогало, пугало, волновало, радовало и к чему хотелось возвращаться в детстве, вот мне кажется, это самое главное на всю жизнь. Просто надо не очень сильно от этого отпрыгивать, а лорик помогает прыгнуть обратно в это хотя бы на полтора часа.
Ну вот, кстати, к вопросу о детстве. А ваш любимый фильм в детстве?
Были пластинки со сказками, были мультики. И папа был режиссером телевизионным и говорил, ты всю жизнь проведешь перед телевизором. А я действительно сидел подолгу, наступало счастливое время детских каникул в школе. А я сейчас не могу вспомнить, какой фильм любимый, их много, он какой-то большой, он состоит из разных совершенно ленточек. Он состоит из трагических моментов и хитрого плята в мальчишеке-мальчише, как ни странно. Он в каких-то и мультиках, и в «Ну, погодях». Эта лента, любимая лента детства, она из очень многих разных кадров лепится в одно кино. Это, знаете, как раз вот точно так же на лорике, когда у нас каждый раз после какого-нибудь показа общественного мы обязательно встречаемся со зрителями, в зале берем микрофоны, и мне важно поговорить с людьми, мне важно услышать, что они увидели, что они услышали, что им важно, что им показалось не так, и так далее, и так далее. И, конечно, настоящий умный зритель говорит, ну вот у вас тут аллюзии с Бергманом, а другому с Феллини, а третьему еще с чем-то. Но вот чем напитался в детстве, то и слышится, наверное.
Слушайте, ну есть же такая теория, что вообще все вторично, по сути дела. И все равно то, что ты делаешь, знаете, как вот, например, Вячеслав Полунин, да, ведь он же все равно берет оттуда, 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 но то, что он делает в результате, это гениально.
Ну, к примеру. Вторично все, потому что любой гончар работает одной и той же глиной. С этим словом вторично, его как воспринимать? Оценочно. Вторично это хуже или лучше. Первый акт творчества, он уже совершен. Благодаря ему мы все находимся здесь. И вот я с вами общаюсь с радостью и с дорогими петербуржцами, земляками, моими радиослушателями чудесными. Этот акт творения уже совершен. Все остальное мы так или иначе уподобляемся, либо не уподобляемся. Вот, конечно, в этом смысле все вторично. И никакая идея искусства или там литература или что-то еще – У нее, вот я, знаете, я бы отменил авторское право в каком-то смысле. Я люблю ту позицию, которая была в средневековой литературе, когда мы не знаем, кто были эти авторы, которые писали эти великие тексты. Более того, рядом с ним был монах такой-то или кто-то еще такой-то. Это там предмет коллективного творчества и прочее, и прочее, и прочее. Идеи разлиты повсюду. И вот я недавно думал про... Мне вспомнился фонтан Треви в Риме, да? И когда мы смотрим на него сейчас, мы, конечно, вспоминаем кадры Феллини из «Сладкой жизни». И я думаю, секундочку, стоп. А до того, как Феллини это снял, и теперь навсегда мы, глядя на этот фонтан, думаем про кадры Феллини из «Сладкой жизни». До этого момента что думали люди, глядя на этот фонтан? Ведь были же какие-то свои, другие. До феллиневский период понимание фонтана Треви. И я понимаю прекрасно, все думали на самом деле одно и то же. Все думали то, что не снял Феллини. Эх, походить бы сейчас по этому фонтану утренними часами. Вот так и Феллини это просто снял. Вы знаете, поймать реальность с помощью пера, я так по старинке выражаюсь, авторучки или гаджета, или поймать ее в кадр. Знаете, по-чешски мы работали, когда с Германом, там все время весь киноязык он звучал по-чешски, потому что в первых экспедициях мы снимали в Чехии под Прагой, и я слышал все время «Вшихни из заберу! Вшихни из заберу!» Это означало «все из кадра». По-чешски «кадр забер». Мы не знаем слова «кадр», а у них «забер». Он забирает, ухватывает этот момент настоящей реальности. А теперь скажите на секундочку, ну кому она принадлежит? Режиссеру, который в этот момент этот кадр ставит, оператору, который его снимает, или кто-то еще. Вот, и поэтому у меня большое счастливое детское кино, в котором я уже не отличаю, где был любимый фильм. Ведь мы же каждую встречу переживали искренне и переживаем ее, если она настоящая. Переживаем искренне и не можем ее ставить в отряд любимых, нелюбимых детей. Кто твой любимый в детстве персонаж? Да любил многих. Какое количество игрушек меня окружало. У каждого было имя. И то, что все разные, и все лучатся из меня, и мне же свои разные качества отдают, это и определяло, мне кажется, такой прекрасный мультимир человека, выросшего до сегодняшнего дня.
Знаете, вот у меня, когда я смотрела спектакль первый раз, когда я съела собаку Гришковца, у меня было такое ощущение, что за мной немножко подсмотрели, что это вот мое сокровенное, угу. И его как-то вот вытащили на сцену и всем рассказывают. А я к чему говорю? К тому, что с тех пор многое изменилось. Поколение с нашими культурными кодами уже, так сказать, в прошлом. Есть новый зритель, который... Ну, к сожалению, может быть, и не знает тех самых фильмов. Сделаем сейчас небольшую паузу, вернемся к нашему разговору. Напомню, что у нас Алексей Злобин в гостях.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Это мы вновь вернулись в студию «Комсомольской правды», Санкт-Петербург. Алексей Злобин у нас по-прежнему в гостях. И мы вот, собственно говоря, говорим о детстве, но не совсем о детстве. А о том, какие вещи, может быть, нас объединяют. Вы же понимаете, да, что вот, предположим, то, что вы снимете и каким-то образом отзовется во мне мое детство, это мое поколение. А что увидит следующее поколение? Ну, это я, к примеру, говорю, не про ваш фильм, но вы понимаете, наверное, о чем.
Я понимаю, да. И здесь так, меня, когда я учился в институте Герцена и стал читать много книжек, а я туда пошел, чтобы не идти в армию, потому что меня не взяли в артисты когда-то в Москве. И чтобы не идти в армию, я пошел в институт, где было меньше всего экзаменов, которые казались самым легким. А более того, как вы понимаете, В педагогический институт мальчиков брали быстро.
С большей охотой, чем девочек.
Да, быстро брали мальчиков. Я как-то быстро стал неожиданным образом учиться на филолога. Мне казалось, что это было такое это была игра. Это как бы было не про меня, знаете. И мне... А когда не про тебя, когда нет зажима ответственности перед жизнью, ты вдруг потом понимаешь, что ты жил очень полноценно. Очень по-настоящему. Потому что не было вот этого самосознания себя, присутствия в этот момент. Я сейчас решаю какую-то важную задачу, какой мой ход, чтобы завтра было больше, чем сегодня. Это бред. Понимаете? Потому что чем то, что мы знаем, вы актриса, и вы прекрасно знаете, что нет ничего дороже актерской свободы на сцене. А что такое свобода на сцене? Мы не живем осознанной перспективой. Мы живем в полноте ощущения переживания данной минуты и самое лучшее партнера, который находится перед тобой в этот момент. Вот это счастье. Вот счастье, вот права, как Александр Сергеевич нам оговаривал. Понимаете, какой у нас был сейчас прекрасный вопрос? Меня понесло куда-то, меня полетело. Так вот, культурные коды и что может увидеть зритель и о чем мы говорим. Когда мы показываем картину зрителю сегодня. Зачем я вспомнил Герцена? Зачем? Что я читал много книг 19-го, 18-го, 17-го, 16-го и так далее. Мы изучали литературу исторически по эпохам, в срезе, допустим, европейской литературы, азиатской литературы и так далее. И я удивлялся, почему многие тексты вообще-то не трогают. Ну, то есть они какие-то музейные, они какие-то архивные. Эти книжки... Мы уже не читаем там Руссо или кого-то еще, нас это эмоционально не цепляет. Дело в этих кодах, что у каждого поколения было свое высказывание. Свое высказывание. А это молодость, да, когда я читал эти книги, это студенчество, первое еще дорежиссерское студенчество. И проходит какое-то время, какой-то этап, но были те, которые были рядом с нами. Лев Николаевич, Александр Сергеевич, Федор Михайлович, Антон Павлович. Они еще несли, мне эти коды были слышны от моих родителей и так далее. Но проходит какое-то время, и вдруг заново открываются эти тексты. И ты понимаешь, что независимо от культурных кодов определенной эпохи или чего-то еще, если ты можешь прочитать буквы, ты иногда можешь прочитать и само сообщение, которое нес человек. Предмет искусства или по-настоящему сделанная вещь, любая, она сама в себе, во-первых, она сама в себе, помимо того, что она обращена своим посланием к окружающим, она еще сама в себе завершена. И если она остается целой и живой, это ваза, сделанная непонятно для чего, в каком-нибудь 9 веке до нашей эры.
Но впечатляет по-прежнему.
Она действует, потому что что бы ни было, если ты человек, ты человек в данном случае, то есть потребитель второй сигнальной системой пользующийся, потребитель вторичных символов, да, то есть тебе искусство зачем-то нужно, то если мир завершен и сделан в этой вещи, в этом спектакле, в этой книге, в этом фильме, он вызовет в тебе какие-то свои, возможно, чувства. Хотя кино стареет гораздо больше, быстрее, чем литература.
Пожалуй. Я вот тут смотрела как-то, когда мы выпускали с Праудиным «Беспреданницу» Протазановскую. Я смеялась. Это правда смешно. Это невозможно смотреть. Хотя Протазанов был велик тогда. Но так уже не снимают и так уже
так
не
уже
играют.
Так уже не снимают, так уже нет. Уже прошли эпохи Хичкока и так далее. И «Звездных войн», и много-много всего. Мы пришли к невероятным возможностям компьютерным технологиям. И теперь, казалось бы, любую фантазию можно воплотить на экране. Но эта фантазия, мне кажется, до сих пор не переигрывает чурбачка, в который играет ребенок в песочнице, если сегодня дети вообще-то играют в песочнице. Потому что воображение все равно богаче любого предложения. Это раз. А два, и когда сегодня вдруг я смотрю 15-го, по-моему, года, 1915 года, фильм Гриффита «Нетерпимость», я вдруг понимаю, что я каким-то чудом умудрился прожить, будучи актер, педагог, режиссер и весь там послужной список для эпитафии очень хорошо подходящий, я вдруг увидел, да парень в 15-м году вообще-то в кинематографе закрыл все темы. Закрыл темы монтажа, закрыл темы кадрирования, спецэффектов, масс... Он очень много, он все сделал в кино в 15-м году, понимаете? Дальше это дело только раскручивали. В эту чернильницу кто только перья не макал. Поэтому это вопрос, вы смеялись, да, многое смешно, и у него, посмотришь, многое смешно, но когда вдруг увидишь, а что было сделано на заре, как греки взяли и сказали миру всю мудрость, которую дальше потом только читать оставалось много тысяч лет.
Да, но потом погибли. Увы, ах.
Кто погиб?
Ну, греки, в смысле, как цивилизация. Ну, как-то так.
Ну, цивилизациям полагается погибать.
Так, и когда же, наконец, мы ожидаем?
Мы ожидаем?
Ну, вы же говорите.
Премьера Лорика или гибели цивилизации?
Премьера Лорика мы ожидаем 1 марта, а вот гибели цивилизации.
Пророки делятся любые на... конечно, не на две категории. Наше мышление уже сегодняшнее, как мне кажется, оно настолько трагично, потому что мы не очень понимаем, в реальности ли мы живем, и не случилось ли все уже. Это
матрица.
Это сознание постмодернистского и даже постпостмодернистского.
Пост-пост, скорее
уже. И так далее плана, что нам надо каким-то образом вернуться в песочницы, увидеть, что... А что, собственно говоря, есть человек? Все невозможно множится, зеркалит. С огромной скоростью дается любая информация. Информация не является при этом ни знанием, ни опытом, ни переживанием, ни тем...
Не подлинностью еще, к тому же.
Да, подлинность это очень... Да, ну, подлинность в плане факта, да. И дальше начинается за каждым словом огромная змея смыслов. Почему? Потому что есть внутренние формы слова. Есть внутренние формы слова. И каждое слово, мы можем взять любое из известных, оно столько раз меняло свой смысл, оно столько раз меняло свое значение, да? Ну, даже там в одном славянском языке по-чешски «уродина» значит «красивая», да? И, то есть, вот какая происходит игра. И многие слова, которые были хорошими, большими, настоящими, становятся выхолощенными и никакими. Но с реальностью при этом, мне кажется, ничего не происходит. Вот.
И, солнышко светит, любовь.
Это во-вторых, да, не вся реальность сводится к тому, что рассказывают на радиоканалах, даже когда это правда, вот, или эхо, неважно, что это, не вся реальность там. А где вся реальность, когда мы вдруг обращаем наше внимание, когда мы переворачиваем наше внимание, когда мы вдруг в пробеге видим какую-то деталь, которая нас радует причастностью к своей сотворенности. Я не знаю, кошка сидит на газоне, там, ну, не хочется в банальность впадать, потому что каждый за любым рассказом про ползущего по травинке муравье все равно ничего уже не услышит, потому что каждый-то про себя знает, жизнь есть. И это важно.
Хорошо, убедили, жизнь есть. Алексей Злобин у нас в гостях. Мы говорим о «Лорике». Это фильм, который вот-вот выйдет на экран кинотеатра «Родина». Как-то я не очень четко сказала. В общем, 1 марта в кинотеатре «Родина» можно его посмотреть. Я смотрела только трейлер, чего и вам, дорогие мои друзья, рекомендую. Собственно, после этого, я думаю, вы сможете принять более четкое решение.
Вы рекомендуете посмотреть всем
идти.
Только трейлер.
Ну, надо же с чего-то начинать.
Да. Ну, посмотрите трейлер, да. «Хочу, не хочу».
Алексей, как вы относитесь к тому, что сейчас театр и кино часто становятся акционными, политическими, ну и, собственно говоря, документальными? Ну, если кино еще понятно, то театр тоже. Ну вот, например, некоторые артисты говорят, что театр — это трибуна. И, собственно говоря, режиссеры многие тоже сейчас так считают, поэтому все, что их не устраивает в политике, в экономике и прочее, они выносят это все на сцену, на экраны, делают ролики и прочее.
Но это же такое человеческое. Трибуной может стать все. Рыночная площадь, собственная квартира или угол за шкафом, если тебя семья не выпускает дальше этого угла. Если человеку нужно трибунствовать, он трибунствует. Что театр...
Ну, вам лично нужно?
Что именно? Чтобы театр...
Трибунствовать, как вы это сказали.
Вы знаете, все зависит от целей, во имя чего это делается. Но мне кажется, так много шума и войны, что, конечно, театральная и кино, и вообще территория искусства, конечно же, она... Она должна возвращать человеку его человеческое и его человека к этому человеческому, собственно говоря, обращать. Сейчас дело не в жанрах, да? Потому что Главное, чтобы был этот сегмент. Театр может быть политическим, театр может быть, условно говоря, политическим, то есть говорить на злободневные темы. Театр может говорить на темы ухода из этой реальности и чего угодно. Если в нем нет этого главного сегмента, если в нем нет этого главного сегмента, а главный сегмент – это актер, отдающий себя здесь и сейчас, это в театре.
Я, кстати, согласна с Алексеем Злобиным. Сделаем паузу на этом патетическом месте. Мы вернемся к вам.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Вновь вернулись мы в эфир. Вот уже не так много времени у нас остается до конца. Алексей Злобин у нас в гостях, актер, режиссер. Собственно, сегодня мы говорим о фильме «Лорик», который выйдет буквально скоро-скоро на экраны.
На экран одного кинотеатра в Петербурге.
Да, но поскольку петербургский зритель его еще не видел, поэтому будем надеяться, что он сначала на один экран, потом на другой. И,
собственно, он начнет с «Родины».
Да, начнет с «Родины». Алексей, я о чем говорю-то, собственно? Вы, вот я смотрю, в Фейсбуке у вас есть страничка, то есть вы какой-то активной жизнью живете, да? Вот были там у нас лозунги «Я», «Мы», неважно кто.
Да.
Принимали ли вы в этом участие? Если да, нет, то почему?
«Я», «Мы», «Да», «Нет», то почему? Я внезапно однажды оказался фигурантом московского дела. Я был арестован, судим и оштрафован за то, что у памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Это я же родился на Черной речке в Петербурге, и все свое детство провел возле стелы, где стоят два камня друг против друга в дуэльной дистанции, и на них написаны слова из следующего моего любимого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. И поэтому, конечно, внезапно оказаться 3 августа у памятника Пушкину для меня было совершенно естественно. Неестественно было то, что почему-то огромное количество людей в одинаковых костюмах говорили о том, чтобы те, кто в разных костюмах, ни в коем случае не мешали другим людям в разных костюмах спокойно ходить по Москве. В этот момент люди в одинаковых костюмах, взявшись крепко за руки и превратившись в стену, пошли на меня лично. Я стоял просто где-то так, просто у памятника Пушкина. Они так шли, сцепившись, и я на одну секундочку задал один вопрос. «Простите, а чем мы вам мешаем?» Так просто. Чем мы вам мешаем? И в этот момент, видимо, на этот вопрос сразу не ответите. Меня повезли в специальное место, где стали...
Объяснять.
Да, да. Объяснять, мешаю я или не мешаю, и так далее, и так далее. Вот. Как я там оказался? И почему я там оказался? Вы про это же меня спросили, да, наверное? Вот. Я там оказался, потому что 27 июля, а там было предыдущее событие в Москве, 27 июля я был на Алтае, на прекрасной горе возле села Сростки, где родился Василий Макарович Шукшин. И на вершине этой горы сидел большой-большой чугунный, бронзовый Василий Макарович Шукшин. А под этой горой, вернее, вот на ней, под Василием Макаровичем Шукшиным, завершался фестиваль, Шукшинский фестиваль на Алтае, где нашему фильму «Лорик» дали лучший сценарий. Тот самый сценарий, который писали, как в «Каникулах Простоквашино», все вместе подряд писали. В общем, кот, собака, пес, сам дядь Федор, все получили лычку, что сценарий мы написали в итоге неплохо. Это был такой праздник прекрасный. Потом стали петь разные... Там было много современной нашей политической символики, предметов государственной гордости, различных выраженных в знаках флагов и так далее, и так далее. Говорилось много слов о том, как счастливо мы на сегодня живем и прочее. Это все приятно, прекрасно. Дальше запели «Калинка-малинка», «Катюша» и прочее. Начались хороводы. А я открыл ленту, то, что мы называем ленточного червя сегодняшней информации. Я открыл и увидел, что в Москве бьют детей. Большие взрослые дядьки на улице бьют детей. Просто детей бьют мужики. А мне кажется, это неправильно. И я не мог... И в эту секунду я немножечко очень сильно задумался не о политике. Я вообще к политике. Политика – дело городское. Полис. Полисмен – городовой, городской человек. Политическое, городское – это какое-то... Как организовывается жизнь внутри стен этого города и так далее. Неважно. Но вот то, что дядьки бьют детей, мне не понравилось совсем. Мне это не нравится со времен избиения Иродом младенцев в Вифлееме. Так я несколько пафосно заявлю. Вот. И я должен был... Передо мной вдруг стал простой вопрос. Ты вот сейчас здесь на горе. Вот Василий Макарович бронзовый, по-моему, краснеет от Калинки-Малинки и всего происходящего, потому что вот чего он точно бы совершенно не понял с Калиной Красной, это то, как мы во славу его вспоминаем. Вот. А внизу, там под горой, в Москве на перелете, происходят вот такие вещи. И вслед за этим, случившимся в Москве 27 июля, было сказано о том, что все приглашаются на прогулку по Бульварному кольцу, кто захочет прогуляться по Бульварному кольцу. Потому что, ну уж прогуливаться, наверное, вряд ли запрещено. Другое дело, знаете, я начинаю, ведь здесь сразу возникает полемика. Я же пошел туда, я там оказался. Но я должен был туда пойти, потому что я очень хотел туда пойти, потому что я давно не мог, на самом деле, по-настоящему для себя ответить. В стороне стоять нельзя, наверное. Надо быть в гуще чего-то. Не уверен. Каждый должен делать свое дело. Но делать его нужно все-таки... Хочется делать его. Хочется его делать в какой-то свободе, когда... Когда что бы ты ни сделал, тебя как забор перекрасит в любой цвет, очень бы этого не хотелось. Вот мой вам ответ.
Понятно. Ну, я думаю, что...
Да нет, я, мы, не это что. Во-первых, все-таки вспомню еще раз. Надо повторить одни и те же цитаты. Лица не общим выражением. И недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова.
Ну, хочу вам заметить, что, наверное, процентов 90 земного шара хотят быть не как все. Вот.
Не как все. Здесь не об этом отделиться и надеть галстук не на грудь, а на спину. Да? А все-таки самое главное, самое прекрасное, что мы все такие по-настоящему чудесно разные.
Это да. Ну и надеюсь, что эту разность мы постараемся сберечь. Сберечь и в себе,
ты
и в других.
Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память.
Да, еще раз приглашаю вас, дорогие слушатели, 1 марта, кинотеатр «Родина», на фильм «Лорик». И там же вы, надеюсь, сможете встретиться с Алексеем Злобиным.
Обязательно. Мы...
И сможете да. задать ему вопросы, вдруг вам что-то будет непонятно. Или наоборот, так понравится, что захочется подойти и обнять его крепко-крепко. Ну, режиссеру обычно это приятно. Спасибо большое, Алексей. И я желаю вашему фильму большого экрана, широкого, не только в России, но и везде, везде, везде. Успехов, ну и в дальнейшем, конечно же, Оскара.
Большое спасибо. Оскара, да, можно Оскара, да.
Можно двух.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».